Здравия. То есть после уничтожения СССР началось уничтожение прав и свобод по всей планете, везде, где они были. Процесс идет степ-бай-степ. Ну, знаете, лягушку варить надо медленно. Вот и человечество варит медленно. Это, ну вот, раньше в СССР. В СССР милиционеры, у них в кобуре был тормозок. Там кусок колбасы, бутерброд. Вот. Потому что организованной преступности в СССР не было. Оружия у преступников в СССР не было. И дубинка у милиционера советского была 30 сантиметров, деревянная. И если он кого-то ударит, то он потом целый год будет писать объяснительные. И когда милиционер подходил к гражданину Советского Союза, он отдавал честь и представлялся. Лейтенант такой-то или старший сержант такой-то. Вот так. То же самое было в Англии. В Англии Бобби, эти полицейские, они не имели права трогать граждан. Вот. Вот так было во времена Советского Союза и во время, когда также было в Англии, когда был Советский Союз. А когда Советский Союз разрушили евреи, в Англии уже можно было бить и убивать. Вот. В Англии убили электрика из Уругвая, что ли. Ну, в общем, электрик сел утром под землей в эту, как там, в метро. Ехал на работу. В вагон заскочили два полицейских и в упор выпустили в него две обоймы. Вот. Что-то им не понравилось. Но после этого у полицейских Англии изъяли огнестрельное оружие, оставили только тайзеры. Вот. Все видеокамеры, которые это зафиксировали, оказались испорченными. А потом долго говорили, что он был в какой-то длинной одежде подозрительной, ну, в общем, всякую бред несли. Вот. А потом также убили англичанина в центре Лондона на Лестер-сквер. Метро какой-то, ну там, в центре Лондона, Оксфорд-Сёркус. Короче, был какой-то здесь саммит каких-то там этих. Ну и в общем. В общем, англичанин, коренной лондонец. Ему лет так, 45. Работал в киоске возле метро станции. И вот он закрыл киоск где-то в 5 часов вечера и шел домой в метро. Прошел мимо толпы полицейских, человек 20, штук 20. Вот. А потом вдруг один полицейский сорвался и побежал за ним, когда он уже отошел от этой толпы, от этих штук 20, метров 10, полицейский подбежал и сзади ударил его дубинкой по голове. Не здрасте, не до свидания, просто сзади. Понимаете, человек не ожидал. Вот. И человеку стало плохо, этому англичанину. Вызвали скорую, но пока прорваться в толпе скорой, в общем, он, у него инфаркт, и он умер. Вот. И вся полиция, все эти, все кричали, что он из каких-то зеленых, что они устраивали забастовки, что там чего-то, в общем, всякую такую хинею несли, до тех пор, пока один американец, это шум был в BBC, по телевизору, и один американец, турист, пришел на BBC и предоставил запись, как это произошло. Оказывается, он просто, ну, турист в гостинице, и он снимал на видео из окна. И вот этот эпизод как раз он снял на видео. После этого уже нельзя было говорить, что это какой-то зеленый, что он какой-то провокатор, что он провоцировал полицию, как там рассказывали. Но и все равно ничего никому не было, никого ничего не посадили. Этого англичанина похоронили и все. Шита. То есть видите, как было в Советском Союзе и в Англии, когда был Советский Союз. Нельзя было бить граждан, потому что ты этих граждан охраняешь. Это граждане платят налоги, чтобы ты их охранял. Вот. И я уже говорил, что длина демократизатора была в Советском Союзе была всего 30 сантиметров. А когда началась настоящая демократия, то сегодня, да? Сегодня демократизатор 90 сантиметров, резиновый, с остальным прутом внутри. Это для обычного применения. А есть еще демократизатор 1.10 метра. Это для специального применения. Вот сколько у вас демократии стало. В Советском Союзе было мало демократии и маленький демократизатор. А сейчас у вас много демократии и большой демократизатор. Вот так вот. В реанимации, куда ее привезли, перед тем, как умереть, она сказала, то по карнизу в гостиную шла. А, здравия желаю. Есть такой известный, знаменитый лоскут Филатова называется в хирургии. Лоскут Филатова. Ну, это, например, у вас на лице надо кожу нарастить, потому что там дырка и вот ожог там или что-то. Вот. Если вы, ну и надо взять кожу от вашего тела, там, где не так важно и не так заметно. Ну, например, из задницы, из задней части, ну, из жопы, с попки. Вот. Но если взять кусок кожи, вырезать с попки и пересадить на щеку, то он не приживется. Вот. И тогда Филатов, профессор медицины, хирургии, он взял кусочек кожи, вырезал из попки и пересадил его на живот. Когда этот кусочек прижился на животе, он его снова отделил и пришил к груди. Когда этот кусочек прижился к груди, тогда уже он мог его пересадить на лицо. И кусочек прижился. Вот. А если сразу от попки к лицу, не приживается. Да я просто вижу, что ну, у нас все неправильно и все не так. Ну вот у нас есть такой самый большой орган – кожа. Он, собственно, издирается, эта кожа целиком. Вот. Но это не этот орган состоит из большого количества частей разных, понимаете? Вот я просто замечаю, вот некоторые части потеют, а некоторые части не потеют. Когда я мокрый вылазиваю и сохну, то некоторые части сохнут быстро, кожа. Вот кусок кожи, казалось бы, да? Вот кусок кожи на плече высох, а кусок кожи на ребрах не высох, понимаете? Казалось бы, и там кожа, но они но эта кожа, каждая сантиметр кожи ведет себя по-разному. Понимаете? И вот это вот Филатов тоже сказал, что кожа, она вроде похожа, что как бы единый орган, на самом деле она состоит из большого количества подобных органов, но они имеют самостоятельное жизнь, самостоятельное у них все, самостоятельное у них. И когда, если близко они возле друг друга, тогда еще они могут заменить друг друга. А если кожа, кусочек кожи далеко друг от друга, опять же, да, видите, если кожу от попки вырезать и пересадить сразу на грудь, она не приживется, слишком далеко. Вот. Кожу нам можно пересадить только возле отрезанной кусочек. И так потихоньку она должна идти шаг за шагом, пока не до того места, которое хочется. То есть, видите, кожа вроде похожа, что как один орган. Нет, она иногда ведет себя как один орган, но она и состоит из разных кусочков самостоятельных и невзаимозаменяемых. Вот такие дела у нас. Лоскут Филатова. Да, когда я заболеваю, ну или когда кто-то заболевает, то все болезни, которые в человеке были, они вылезают. Проявляются. Казалось бы, ты их вылечил там 10 лет назад, казалось бы, да, а стоит, и они все, они никуда не деваются. Вот такое вот я у себя наблюдаю. Ну, видимо, такое у всех. Таким образом, вылечить полностью ничего нельзя. Не заболеть можно, если все крепко сконструировано, без возможностей проникнуть проникновением. А любое проникновение сразу же нейтрализуется. Здравия желаю. Если посмотреть заседание Бильдербергского клуба, то на заседании Бильдербергского клуба раза три был еврей Чубайс. Вот. Раза два был Каспаров, еврей Каспаров. Это шахматист, чемпион мира. И один раз, по-моему, был Иванов. Вот Иванов, это был представитель Путина. Путина светить не решились. Поэтому вместо Путина, за Путина все отвечал Иванов. Вот что такое Путин. Путин это из банды Бильдербергского клуба. А Бильдербергский клуб, знаете, что это? Да, там же Ротшильд заседает часто, и Рокфеллер там, вот. Такие дела. А в России Путин все закрутил и продолжает закручивать по приказу евреев. Вот, он... Все законы отменены, все всякие конституции, все, ничего нет. Есть только желание Путина, и все. Этого достаточно, чтобы был закон, закон желания Путина. Вот такой закон, больше нету. Поэтому суды, видите, сейчас стали давать сроки по 28 лет, по 30 лет. Сталин давал 25 лет, а Путин больше дает. Потому что суды все путинские, уголовный кодекс переписан Путиным. Ну, это все. И все это согласование в рекомендациях Равината. Вот, Равината, Хаббат. Он, Борису Миронову, он же написал книгу «Иго иудейское», книгу с задним числом, и его оштрафовали на такую сумму бешено, что они сейчас, вся семья в нищете отдает все деньги. И все, что было, в общем, вот так вот. Такое устроили евреи ему наказание. Вот. Так что был такой Иванов там. Я так и не понял, кто это такой Иванов. Но понятно, что это еврей Иванов, совсем не Иванов. А, здравия желаю. Как-то при Брежневе, в году 60-м, в Москве появился Рокфеллер. Дэвид Рокфеллер. Какие-то терки там делал, а потом устроил званый обед, вечер. И пригласил туда всех начальников Москвы с их женами. Ну, имеется в виду начальники, министры там, всякие крутые такие начальники Советского Союза. Вот. Ну, естественно, там залы, ломилось все от еды, деликатесы, которых никто никогда в глаза не видел. Вот. И он заснял это на скрытые камеры. А там... Потом он показывал. Там жены, там министра сельского хозяйства прячет колбасу в сумочку к себе, вот такие вот сотни таких эпизодов, вот. И он потом говорит, это вот мы их должны бояться, это вот против них, это вот они самая сильная страна, Советский Союз, посмотрите на них, какие они жалкие, воруют. Колбасу воруют, консервы воруют, всякие там фрукты воруют. Вот такой был эпизод. Это как Булгаков написал. что украли, украли вареные пельмени, положив их непосредственно во внутренний карман пиджака. Вареные пельмени. Немцы, которые фашисты, делали такие эксперименты с военнопленными. Ну, естественно, военнопленных держали без еды, без воды, на холоде, на голоде, в общем. А потом заводили в такой амбар, вот. И там стол стоял посредине и куча еды. Но ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ничего не было. И вот толпа голодная налетала на этот стол, там хватала все руками, зубами. Вот. И небольшая кучка стояла в стороне людей, которые моральные принципы не позволяют вести себя как свинья. Вот. Такие делали выборки фашисты. Тех, кто ел как свинья, тех в концлагерь на расстрел, а с этими они работали. И делали из них всякие абвры, шпионы, там всякие диверсанты, в общем. Такие дела. С тем, кто ест. Были еще эксперименты. Ловили советских евреев. Ну и там заставляли копать ямы, а потом советским гражданам русским говорят: закапывай вот этих евреев. Ну и русские отказывались. Тогда евреев говорят: вылезай из ямы. Русские говорят: прыгай в яму. Евреи: закапывай. И евреи быстро закапывать русских. Вот. Когда был уже по шею, немцы говорят: ну вы поняли, кто такие евреи? Да, издевательство, конечно, во время войн. Но, собственно, я смотрю, сейчас мирное время. Издевательство приближается к таким же издевательствам, как были во время войн Великой Отечественной. Там был такой эпизод. Ватутин, по-моему, генерал. Короче, ему... Он там что-то освобождал, его войска, и ему рассказали, как с ними обращались мадьяры. И он отдал приказ по своим войскам: мадьяр в плен не брать. Вот. Ну, это венгры. И всех мадьяр убили. В районе, ну, эта дорога, как там она идет, ну, по которой постоянно ходят и отступают Наполеон, там же Гитлер, там же все. Одна дорога из Москвы. И там полно кладбищ. Вот. И там лежит целая армия венгерская. Вся венгерская армия, вся целиком, лежит на кладбище. Потому что Ватутин приказал мадьяр в плен не брать. За те злодеяния, которые они творили над советскими людьми, вся армия там лежит. А, здравия желаю. Два дня вспоминал. Сегодня день вспоминаний. Ну, отступали все по Смоленской дороге. Старая Смоленская дорога. Там она вся в кладбищах. В гигантских кладбищах. Там все армии, которые приходили на Русь, они все там остались. Вот. А любимый генерал Наполеона — это генерал Мюррей. Двухметровый такой мужик. Это он выкинул депутатов с третьего этажа. Генерал Мюррей. Мюррей. Здравия желаю. Вот видите, что происходит. Евреи планомерно захватывают планету. У них планы, у них цели, у них организации, у них всемирные организации, у них деньги. Вот, и они строят это все шаг за шагом. Противостоять им некому. Противостоящих евреям организаций нет. Еврейский вопрос нигде не рассматривается. Вот. И всякие разговоры типа меня — это отдельные разговоры, отдельные выскочки, которые видят этот процесс и вякают. Больше ничего нет. Никаких организаций, противостоящих евреям, нет. А все, что когда-то было просто организация не противостоящая евреям, а организации самостоятельные, задушены. Я имею в виду партию Пивуновой. Это же была просто партия людей за справедливую жизнь. Более-менее справедливо. Они же не противостояли евреям, а никогда не поднимали еврейский вопрос. Тем не менее, поскольку эта организация была успешна вне евреев, вне контроля евреев, евреи ее уничтожили. Вот так. А русские пробежки, русский марш, который впереди этого марша идут одни евреи. Так что все остальные страны, 200 стран, но банки-то этих стран — это собственность еврея Ротшильда. А он что сказал? Он сказал, вернее, его дедушка что сказал? Вот сказал: дайте мне управлять деньгами, и мне все равно, какие вы там пишете законы. А он давно управляет деньгами нашей планеты. Ему все равно, какие вы тут пишете законы. Так многослойно евреи захватили планету. Теперь они ужесточают свое еврейство. Путин на
одной седьмой части нашей планеты выстроил террор против свободы мысли, инакомыслия и просто мысли. Вот. Еврей Путин вот так все построил. Выполняя распоряжение Всемирного равината, Бильдербергского клуба. Цель евреев – уничтожение человечества. Это написано в их святых книгах. В частности, самой на сегодняшний день главной святой книги еврейства, самой читаемой евреями, самой изучаемой евреями, во всех школах изучают эту книгу. Это книга Таня, а там конкретно написано, что надо всех убить. И потом убить нечистых евреев, оставив на планете только 600 тысяч чистых евреев, которые должны вознестись. На планете ничего, ни одного человека не должно остаться. Это цель. И эту цель поставили евреи и выполняют. Вот они ковид устроили. Ковид принес малую результативность, всего несколько миллионов убито. Но никакого разбирательства. Ковид еще помог переписать все документы нормативные акты на планете в сторону беззакония. Ковид помог заглушить все недовольные центры на планете. И следующая болезнь X, о которой заявил Шваб недавно на Всемирном форуме, это будет уже более успешный проект еврейский, потому что вякающих, недовольных они зачистили, больше их не будет. А всякие понимаете, вякающие могут быть только самостоятельные. Ну как, вякать может только тот, у кого есть деньги и как бы собственный доход. А тот, кто на службе у еврея, он вякать не может. Потому что еврей сразу его увольняет, и все. И ему уже не до того, чтобы что-то говорить, а он выживает, голодает, и все. Вот, поэтому все, кто работает на еврея, не имея собственных бизнесов, они векать просто не будут, а будут молча умирать вместе с семьями. А векать будут только те, у кого собственный бизнес. Но и таких высчитали. Они все, кто вякал по поводу ковида, уже зачищены, больше они векать не будут. А их было не так много, их было там сотни. Вот. Это цель. Ну, ковид как трамплин, Шваб же это все описал. Ну, вместо ковида будет болезнь X. А все, что описал еврей, родственник Ротшильда Шваб, сатанист, оно осталось. Вот. Шваб – кореш Путина. Вот. Трюдо – кореш Шваба. Ну, также все остальные. Байдена и прочее. Народы, которые будут убивать, будут метаться – бегать по планете, прятаться, а организованного сопротивления нет. Организованное сопротивление организовать невозможно, потому что для этого нужны средства и средства массовой информации. Ни того, ни другого нет. Средства массовой информации в руках сатанистов, средства и переход в безденежное общество не виден. Это единственное спасение, когда люди могут быть самостоятельными и жить по-человечески. Науку, видите, они всю подмяли, на гранты посадили, еврейские гранты, сатанические гранты. Ну, также все образование, в общем, клоунаду, еду всю подмяли евреи под себя. А евреи же отделяются от всей еды кошерной едой, поэтому им насрать, чем кормят остальных, они питаются кошерно. Вот. Но кошерная еда – это не хорошая еда, а жуткая еда. Но таковы их святые книги, и они от этого не отступят. Просто кошерная еда – это пытки животных, длительные пытки животных, которые приносят большое количество адреналина, адренохрома и прочее, вносят в мясо, в это блюдо. И эти блюда становятся непригодными для человеческого питания. Вот, поэтому среди евреев 6 раз больше сумасшедших, чем среди других народов. Связано с кошерной едой, скорее всего. Вернее, конечно, связано с кошерной едой и с близкородственными рождениями. Но нам от этого не легче. Имеется в виду не богоизбранным. Всех способных держать оружие против евреев. Мозговой, Дремов, Бэтмен. Моторола, Гиви. Всех евреев убили. А Болотова даже отравили, который все евреям сдал. Ну, Болотов это был первый начальник Луганской области освобожденной. Десантник Болотов евреям передал все. Ну и какое-то время жил. А потом его Путин вызвал, путиноида вызвали в Москву и в кафе отравили. Вот так. Боевая единица Вагнер. Была построена Пригожиным в бунт. И теперь их всех убьют по одному, евреи. Сколько там было? 30 тысяч, ни одного не останется. Вот не понимаю эту ситуацию, не понимаю, насколько всеобъемлющий еврейский заговор. Никакого правильного решения вы не найдете. Да даже если вы все знаете решение правильного, где его возьмете. Но есть отдельные как бы сильные личности и талантливые изобретатели. Ну вот фирма Роша, которая делает бестопливные генераторы на воде. Ну, у них такие башни, наполненные водой, и там из воздуха емкости поднимается на воду и качает, в общем, дает электричество. Вот сейчас они строят еще одну, уже под землю. Нет. Но это все евреи задают, когда им нужно будет, потому что... Или тот, значит, изобретатель, руководитель НАСА, который руководил там 3000 людей. Вот он сделал бестопливный генератор, большой там что-то на 3 тонны весит. Вот, об этом было показано, рассказано, ну и все, больше о нем информации нет. Скорее всего, он работает. Нет, они все работают на евреев, про евреев не говорят. А вот он работает, он создает свои вот эти генераторы в натовских, как их называют, базах. Натовских баз много на планете, сотни. И вот он в каждой ставит бестопливный генератор. Но он его не называет бестопливный генератор. И он как бы обслуживает сам. Ну, вот так вот. Вот. Науку евреи, изобретатели евреи убивают всех, кто им не нужен. Всех, кто, чьи изобретения не создают власть еврейства, а уничижают власть еврейства. Всех изобретателей убивают, изобретения уничтожают. Вот. Отдельно, я говорю, есть такие, как бы, но они не понимают процесса планетарного еврейского, и поэтому в нужный момент они все будут уничтожены. Потому что защитить свои изделия они не могут. У них нет армии. В США там это оружие как бы, но оружия это мало. Нужно еще организации. Организации должны конкретно понимать, кто их враг. Организации там какие-то есть, там стрелковые клубы какие-то, но они не знают, что есть еврейский заговор. Поэтому их легко будет уничтожить евреям, потому что они не знают, кто их враг. А беспорядочно бегать и стрелять – это не решение проблемы. Вон, еврей Гиркин Стрелков, полковник ФСБ, командующий армией Донецка, Донбасса. У него была армия, боеспособная, серьезная армия. И он мог пойти, он не мог, а он как бы и думал. У него были такие мысли. Он же мог, ну там мог бы там 10 километров перерезать дорогу в Мариуполь, а группировка Мариуполя бы осталась без бензина, керосина и еды. Вот, потом он мог бы пойти
на Харьков, на Николаев. Там уже в лесах были партизаны. И он мог бы взять склады, всякие большие склады советские, с вооружением, снарядами. Вот. Ну и как бы пойти и до Одессы, Одессу. Одесса была готова стать. Вот. То есть вот такую вот у него были такие мысли. У него же была армия боеспособная. А склады знают, где, понимаете. И общее настроение на Украине, вот в этих областях, Николаевская, Харьковская, Одесская, вот. Ну и организовать вот такую республику русскую. Еврей этот мог и думал, и мыслил. Ну, то есть, варианты, то есть, как военачальник, как командующий, он это видел, что это возможно. Но его сильно давили с Москвы евреи. И угрожали, и обещали порезать на видео его семью. Ну, в общем, его запугали, доконали, что он бросил армию. И бросил вот эти все планы. Вот. И вернулся в Москву. Это единственный, который остался в живых, потому что всех его успешных командиров евреи убили. Гири, Моторова, Мозговой, Дрёмов. Вот. А его, поскольку он же согласился с евреями и бросил армию, его не трогали. Только одного его не трогали. Но в конце концов Путин распорядился уничтожить Стрелкова. Больше вы его не увидите. Это все способные держать оружие. Вот. Вагнер самая военное подразделение, боеспособное военное подразделение. Евреи уничтожили. Вот эти 30 тысяч, которые пошли в бунт за Пригожина, их всех и Путин убьет по одному. Не будет больше этой организации. Будут только законопослушные. Вернее, путинопослушные будут. Только этих оставят пока. Потом их убьют, потому что не нужны евреям люди с оружием. Потому что они вдруг могут проснуться, очнуться, начать вновь защищать свою жизнь или жизнь своих семей, или родственников, поэтому их тоже убьют. Средний класс, они, видите, разрушают успешно. Об этом же не пишут, в СМИ не говорят, какое количество они уничтожили всяких малых предприятий. Ну вот в Российской Федерации уничтожили десятки тысяч малых предприятий, когда закрыли eBay, Россию санкции, и эти все маленькие организации, которые что-то производили полезное, они, у них нет, им отрезали всю продажу, все, в общем, они стали нищенствовать в Российской Федерации. Вот. Китайские тоже организации, несмотря на то, что Китай не под санкциями, но китайские товары через eBay тоже не купишь уже. Вот, eBay уничтожен. Остались остатки, вот, единственное, что можно купить, это то, что делают небольшие непосредственно в Англии. Вот. Цены растут, количество товаров уменьшается, маленькие компании, которые что-то делали, разоряются. Это планы евреев и планы Шваба. И они выполняются. Ну и планы Путина на территории Российской Федерации то же самое делается. Жить становится все дороже. Вот. Евреи так запланировали и осуществляют. Планетарный еврей, Всемирный еврейский конгресс. Есть еще мелкие конгрессы, Московский конгресс. Вот, еврейский. Есть Еврейская академия Руси имени Маймонида в Москве, созданная евреем Ельциным. Вон, остров Эпштейна. Ну, педофила, еврея-педофила. Целый педофильный остров он построил. Представляете, взял и построил. А сколько таких еще островов есть у нас на планете педофильных, неизвестно. Это при Трампе немножко выплыло. Адренохром. Вот. Ну, есть фотографии в интернете, как детей посылают посылками. Их связывают, кляп, потому что это не дети, это товар. Вот, адренохром, педофилия. Эпштейн как бы вроде как умер самоубийством, но нет, вообще неизвестно. А все, кто, вся цепочка педофилии, она так и осталась, никто ее. Вот. Порнография детская на планете контролируется только евреями, делается только евреями. Если другая порнография там еще, ну вот так вот. Все это финансируется Ротшильдом. $8 миллионов детей каждый год пропадают без вести на нашей планете. То, что детские органы вырезают на пересадке, трансплантация, это вранье, потому что детские органы невозможно пересадить. Вот. Плюс еврейские праздники все. Жертвоприношения. Плюс маца. Вся маца на планете. Ее ж надо варить с кровью гойской. Маца варится в каком-то месте, где больше всего гоев забили в жертву. И оттуда потом самолетами развозится по всем синагогам. На этот собственный остров, педофильный остров Эпштейна, летал специальный самолет.
И в этом самолете списки пассажиров известны. И там Гейтс летал, Билл Гейтс, педофилией заниматься. И Клинтоны любили, президент Клинтон, и его баба Клинтонша. Летали много, больше всех туда, на этом самолете. Вот. Ну и там большой список пассажиров, которые прилетали на педофильный остров, педофилией заниматься и убивать детей. Убивать детей. Педофилия до смерти. Вот. Но никаких последствий нету. Об этом сказали, пока Трамп был президентом, вот немножко осветили вот эту проблему, адренохром, количество детей и педофильный остров Эпштейна, еврея Эпштейна. Но Трампа, когда свергли, все это дело так и осталось. Никакого наказания никто из пассажиров, посетителей этого педофильного острова, никто из цепочки поставщиков детей для убийства педофилии на этот остров и другие места. Ничего, все шито-крыто. Вот так. Это длится столетиями. Об этом, об этой педофилии и убийстве писал главный сатанист Алистер Кроули в своих книгах там. Он не скрывает, он пишет, что он там съел что-то там 40 детей. В общем, ну и все. Главный сатанист планеты. То есть и 100 лет назад то же самое было. Делали евреи. Ну, были вот тут какие-то скандалы, какие-то свидетели, где девушки, выжившие после педофильных утех. Вот. А в Европе где-то, я не помню, в Дании, что ли. Ну, в общем, где-то Ротшильд срочно продал свое имение по ниже себестоимости, потому что там они и Ротшильд со своей бандой устроили охоту на детей. То есть детей помечали, пускали бегать по лесам, а сами гоняли за ними и стреляли. Из убитых детей закопали там, на территории этого имения. Вот. И когда эта информация просочилась, Ротшильд срочно продал это имение, чтобы его фамилию не связали с этими могилами. Вот. Такая информация была. Но ничего на планете не доводят до конца. Разговоры какие-то идут, отдельно какие-то расстоят, но нигде, никого, никакого судебного разбирательства, никакого съезда, всемирного съезда общественности, решения никакого, ничего нету, понимаете? Вот. А то, что наговорят я или там какой-то там судья, или там какой-то там главный прокурор, главный следователь, да это все. Сегодня он говорит, а завтра он постарел. Куча книг написана. Сколько детей сожгали, с каких стран евреев выгоняли. С сколько людей геройских всю жизнь свою посвятили по освещению вот этих вопросов. Ну вот Энтони Саттон написал целую серию книг. Вот. Ну и да вот этот вот, как он там, высшая социология, бывший офицер контрразведки, Сталинской. Вот. Много всяких людей геройских посвятили своей жизни, создали труды, доказательные базы, но все это никому не нужно. И массовые СМИ находятся в руках сатанистов, евреев, и поэтому они рулят всем. А то, что отдельные какие-то люди создали толку, результата не дало. Ну вот, например, книга, я же говорю, 100 лет назад книга создана, «Отравленная игла» называется, где документы все показано, как создавалась испанский грипп, как вакцинами убивали людей, ну и где чего, кто знает про это. А даже если ты знаешь, сказать ты не сможешь нигде. А в суд обратиться. Но обращались в суд. В момент перестройки там была вот небольшая люфт власти. Обращались в суд по поводу Шульхана Рух, этой еврейской книги. Но ничего не смогли. Нигде никак. Ни общественность, ни представители культуры, представители науки, их комитеты объединенные, никто ничего не смог. Ни против СПИДа, Нобелевские лауреаты, что это как я сказать-то, вирус СПИДа не найден. Вроде СПИД есть, да, вируса-то СПИДа нету. Потому что это не СПИД, это иммунодефицит. Это такой момент жизни, когда организм перестраивается после зимы, наступает понижение иммунитета, иммунодефицит. Вот это все, ну, в общем, евреи, понимаете? Перпулизм, хуцпа. Вон в Швейцарии, ну, в каком-то там месте, с 1960-х годов работает бестопливный генератор. Созданный каким-то часовым мастером швейцарским. Вот. Этот генератор, ну, смотрите, сколько уже, 80 лет работает и обеспечивает электричеством несколько швейцарских поселений, кантонов, по-моему. И там небольшие фабрики, вот, в этих, на этих территориях. Вот. И где хотя бы один фильм про этот генератор? Где журналистское расследование хотя бы одно? Где вообще информация про этот генератор? Нету, понимаете? 80 лет работает бестопливный генератор без перерыва. Ну, он там, наверное, ремонтировался, что-то там это. Мы же ничего не знаем, мы знаем, что он есть. Есть фотографии его. Вот. Это в последнее время разрешили. В Советском Союзе тоже был запрещен информация про него. Понимаете? Сталин, ну, это евреи. Вот. Он же запретил генераторы Тесла. Когда индустриализация и прочее, Тесла в 1800-м, в конце, в начале 1900-х годов, 1800 какой-то год, Тесла на Ниагарской ГЭС поставил свой генератор Тесла и обеспечил электричеством большой штат Соединенных Штатов. Тогда был переполох в США, там Варбург, Морган, евреи Варбург, евреи Морган и прочее. Вот, забеспокоились, что электричество они не смогут зарабатывать на электричестве. Вот. А после этого Конгресс США запретил Тесла заниматься электричеством. Вот. А про этот генератор наверняка же знал Сталин. Он же не дал распоряжения везде на заводах Советского Союза ставить вот эти генераторы. Понимаете? Мало того, Тесла же приезжал в Советский Союз, в Москву. Но и он попал на прием к троцкисту-сатанисту, поэтому вот он тоже наивный, думал, что в Советском Союзе это борьба светлого с темным, а Советский Союз это то же самое, что и капитализм. Вон это и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну были тысячи случаев братания, когда фронт выходил из окопов и обнимались, братались и прекращали друг друга стрелять. И где это освещено, где данные, исследования, где фильмы про это, где журналистская информация про это? Ничего нет. Потому что информацию контролируют сатанисты-евреи. Вот. Потому что те, кто в окопах сидят, стреляют друг друга, что с той стороны, что с этой стороны, они же... Им нечего делить и не за что стрелять друг друга. Вот как должен нормальный президент нормально управлять? Вот пришел к власти народный избранник, да? Что он должен делать? Первое. Он должен пригласить лучших изобретателей, первооткрывателей со всей планеты за свой счет, чтобы они приехали к нему и предложили свои проекты. И он их внедрил. Вот это хорошо для людей. Где это, когда было сделано? Нигде, никогда. А изобретатели, вон Путин всех повыгонял. Ну, хорошо Лукашенко пригрел изобретателей, часть. Но там что-то тоже непонятно. Вот с Владой Краснова непонятно, она так. Скорее всего, что Краснов умер, а вода так осталась. Вода, которая горит. Еще было отопление Потапова. Там что-то кое-где было сделано, в детских садах, еще где-то. Ну, то есть там как, сечение труб и закольцовка создает отопление без нагревательных элементов. То есть очень дешевое отопление, когда просто водяной двигатель гонит воду, это гораздо дешевле, чем нагревать воду. А вода нагревается сама, без нагревательных элементов. Но вот что-то как-то, видите, всякие такие хорошие технологии, которые создают человечеству много пользы, они почему-то не внедряются, забываются и делается вид, что их нет. Евреи делают вид, что их нет. Ну вот, например, электричество по одному проводу. Это же революция. Это же сколько металла, всего. Вот. Это серьезно. А где? Ни одного внедрения. Хотя это было внедрено в Советском Союзе, даже в Советском Союзе, в теплицах. Но изобретатели этой штуки в Советском Союзе убили. Вот. Томские изобретатели, когда из мусора бензин, и где они? Они еще в Советском Союзе разработали эти машины, которые, станки, которые производят из мусора бензин, керосин, саяк, как хочешь. Так и ничего не внедрено, понимаете. А Рыбников, последнее изобретение, он же изобрел менять акцептор на донор, то есть во всех трубах на нашей планете. Трубы являются донорами, поэтому как ты их не изолируй, а они отдают свою поверхность вот этому, то, что в них идет. А Рыбников поменял местами. И все эти жидкости, вода, газ там и прочее, они стали донорами. Они отдают трубе, поэтому труба не ржавеет. Это ж какой колоссальный... и что? А ничего. Когда еврей-сатанист родственник Ротшильда Шваб на Всемирном экономическом форуме, последнем Всемирном экономическом форуме, публично в прессу объявил о болезни X, о будущем для человечества это болезнь X, то, конечно, не до внедрения, не до изобретений, не до улучшения жизни, когда запланирована болезнь X Всемирным экономическим форумом, где собираются богачи, самые богатые этой планеты. Здравия желаю. Да я вот вспоминаю, в художественном фонде у нас работала главным бухгалтером Людмила Абрамовна. Вот. У нее две дочки были красивые, еврейки. И муж. Муж алкоголик. Как-то я был у нее в гостях. И, ну, не один, а как-то от художники, в общем, что-то там. И вот она сразу мужу наливает стакан водки, он сразу выпил и спать. Вот такой у нее муж. Но она его устроила работать. Начальником медтехники он был внизу на первом этаже.
То есть художественный фонд состоял из двухэтажного дома, на втором этаже художественные мастерские, а на первом этаже медтехника. Вот. А потом она его устроила работать начальником в Аэрофлот, в аэропорт Алыкель. Он там каким-то начальником был. А он вообще, понимаете, он вообще ничего не понимает. Он алкаш, понимаете? Ну вот начальник. То есть видите возможности еврейства. Еврейка Людмила, видите, как по каким-то каналам еврейским надавила, и все, и вот так вот лихо. Вот, вот такие они евреи. Она мне хотела свою дочку старшую замуж отдать. Ну, красивая дочка. Но мне больше нравилась младшенькая. Ну и тогда я бы здесь не торчал, моя карьера пошла в гору совсем по другим рельсам. По еврейской линии. Она мне хотела свою дочку старшую замуж отдать. Ну, красивая дочка. Но мне больше нравилась младшенькая. Ну и тогда я бы здесь не торчал, моя карьера пошла в гору совсем по другим рельсам. По еврейской линии. А, здравия желаю. Вот смотрите, уже людям много лет не дают солнца. Вот над всеми городами распыляют химию. И никто ничего не говорит, понимаете? Не над всей планетой, а только над городами, где люди живут. Над концентрацией людей распыляют, закрывают солнце. Зачем? Они говорят, что они борются за потепление климата. Но это же бред, как же, если потепление климата, тогда они должны были распылять по всей планете, а они распыляют только над городами. Что это такое? Это какой-то секретный проект издевательства над людьми. И все молчат, и никакого расследования нет, много лет. И все эти президенты всех стран молчат. Ни один не сказал правду. Это что? Это не всемирный заговор. Это не новый мировой порядок. В ООН представитель какой-то страны, там женщина, ну, вместе с коллективом ее работников, сделала серьезный доклад. Есть фильм в интернете по поводу того, что химтрейлы надо срочно останавливать. Это отравление климата, планеты и людей. В ООН все-таки смогла эта женщина сделать доклад. Ну и что? Никакого результата. Потому что многим в ООН вообще невозможно ничего. Вот Чуркин хотел в ООН сказать про царское золото в основе ФРС. Его отравили, не дали сделать доклад. А БТГ должен был быть в ООН заседание. Тоже убили изобретателя и не дали сделать этот доклад. Да, дорога, по которой все войска, нападающие на Русь, отступали и убегали, это называется Старая Смоленская дорога. Вот она вся покрыта большим количеством кладбищ.
вот там вся армия венгров похоронена. В числе прочих других армий.
Здравия желаю. Вот химтрейлы вот эти, да, химиотрассы. Еврейская Википедия написала «Городская легенда».
Ну, и есть много людей, которые говорят, что это неправда, что это, как там называется, инверсионный след, в общем. Даже вроде просвещенные люди, такие как этот, ну, в общем, ладно, вот, но это...
Дело в том, что инверсионных следов не бывает. Это видно над аэропортами. Там нет никогда никаких инверсионных следов. Вот. Значит, когда начинался вот это химтрейл, это где-то, ну, лет 20 назад, наверное, да? Был шум, поднимали, оверлист, там была программа. Начиналось это, им не хватало самолетов, они использовали пассажирские самолеты. В пассажирских самолетах ставили бочки, вот, с этой химией распыляли. Есть видео, где самолеты некоторые падают, и там вокруг них жижа жутко ядовитая, нельзя подходить близко. Вот, только в спецоборудовании. Вот. И, ну вот, шум какой-то был, и все, потом шума нету. А сейчас они уже используют свой флот. Им уже не нужны пассажирские самолеты. У них есть свои собственные самолеты в достаточном количестве, чтобы распылять вот этот яд над планетой. Леса также портятся, вот в Лондоне портятся леса, покрываются плесенью, паутиной. Это все связано с химией, с этой. Ну и да много фильмов было, где вот эти особенно эти сельские жители, сельские труженики, они рассказывают, что где попадает вот это говно, то растения перестают расти. Вот потом растения растут плохо, отслаивается к... кора, в общем, вот, всякие такие видеодоказательства полно. Потом этот самый болезнь Маргеллона опять же с неба летит, вот, это есть шум. Ну и, в общем-то, видите, шум ни к чему не привел. Ни одного разбирательства между... Вот было в ООН заседание. Серьезное. Доказали, показали видео. И все, больше ничего, тишина. Вот. А сейчас они летают. У них свой флот, у них свои аэродромы, у них свои диспетчерские службы. Это параллельная авиация на планете. Вот. У них свои подводные лодки, свои искусственные острова, у всей этой системы химтрейлов. Но это же еще кто-то где-то производит такое огромное количество этой химии, которую надо распылять. Это же миллиарды тонн. А где их? На каких-то заводах их распыляют, их производят, понимаете? Их везут где-то какими-то поездами, какими-то... тяжелыми, здоровыми грузовиками, вот, везут куда-то, потом везут, да, ну, доставить надо до аэродрома вот этого, где это заправляется все. Понимаете, какое огромное количество народу работает над вот этими химтрейлами. И вот, видите, летают они. А уже вполне возможно, что летают над вами инопланетяне. Вы их видели когда-нибудь, этого летчика, на этом самолете? А где они живут, где они вполне, вот если там будут летать внутри этих самолетов инопланетяне, вы так и ничего не узнаете. И никогда вы их не увидите. А они над вами летают каждый день. Вот я в окно смотрю, блин, каждый день. Солнце закрывают. Но иногда они успешно закрывают, а иногда солнце их побеждает, потому что ветер, ну и прочие дела. К счастью, они не всесильны. Вот летит вот трасса, это химиотрел, а потом раз и нету его. А потом раз и снова полетел. Это о чем говорит? А бочка кончилась, бочка с химией, переключили бочку. Пока переключали, он же летел, вот между ними разница. Вот тебе и инверсионный след. Как может быть инверсионный след шел-шел, потом прекратился, потом раз и снова пошел через какое-то время. Ну вот сейчас я смотрю в окно и вижу как раз, сейчас вот сфотографирую, как раз переключение бочки, которая 100% говорит, что это никакие не инверсионные следы. А, здравия желаю, я тут нашел БТГ, который производится и продается в огромном количестве. Просто люди не знают. И те, кто создал его, тоже не знают, что это БТГ. Короче, это такое устройство, которое подключается на низких токах и начинает производить импульсы. Но электричества никакого она не потребляет. То есть она производит, это устройство производит импульсы бесконечно долго. День, неделю, а никакого электричества не потребляет. Но нужно включение. Если не включить, то оно не производит импульсов. А вот если включить питание, то импульсы начинают производиться, а питание не расходуется. Вот такую штуку дошел. Но я ее использую в своих целях. Я к ней добавил еще мои всякие устройства. И сейчас проверяю на себе ее работу и эффективность. Но мне нравится, слушай, она. Но дело в том, что эти импульсы, они не видны. Ну, глазами не видны, естественно. Приборами не видны. Видны только одним приборчиком небольшим, который отношение к этому устройству не имеет никакого. Поэтому никак невозможно этот приборчик поставить рядом с этим устройством, потому что они из разных систем жизнедеятельности. Вот. Вот такую вещь нашел, интересно. Просто я смотрю на батарею, а как было количество заряда, так оно и остается. Заряд стоит на месте, а работа есть. Вот. Но работу не видно ни глазами, ни приборами. Только один прибор есть, который показывает, что она работает. Она дает импульсы, но этот прибор относится к другой сфере деятельности. И он никак не может появиться рядом с этим устройством. Вот. Ой. Здравия желаю. Еще был такой офицер запаса Дима Димов в интернете, на Ютубе. Он говорил, Ну вот за мой проект «Безденежный город». И его евреи быстро посадили. Вот, так что больше мы его не услышим. Был еще злой десантник. Ельцин, Путин его тоже посадил. И его уже убили. Еще был парень в Уфе, он писал мне на каналы на Ютубе. Вот, он поехал, когда на Донбассе началась заварушка, он поехал на русскую весну. Взял прицел цейсовский, от отца остался. Вот. Сидел возле костра с Мозговым, с Дрёмовым. Вот. Ну, в общем, он там немного побыл и вернулся. В Уфу. И там его убили. Здравия желаю. Была советская семья, такая знаменитая, крепкая, профессорская советская семья. Они усыновили девочку, дочу. Они в ней не чаяли души, они ей дали образование, они лелеяли или холили. Потом мама умерла, остался один отец знаменитый. Основатель космической медицины советской. А в журнале была большая статья, была «Русский Иван». Он написал много книжек, всякие, вот, бизнес. Вот. А дочурка подросла, они помогли ей стать полноправным членом общества. Она получила высшее образование. Вот. И вот эта дочурка потихоньку переписала все имущество на себя. Квартиру переписала на себя. Книги, которые написал ее папа приемный, она тоже переписала на себя. Переписала на себя бизнес папин. Потихоньку все это. А потом, когда она все переписала, она сказала папе: «Твое место в сугробе у параши, геть с моей квартиры». И папа ошарашенный: «Доча, ты что, какая я тебе доча? Геть с моей квартиры. Голодранец, у тебя ничего нет. Деньги переписала на себя, квартиру переписала на себя, имущество переписала на себя, книги переписала на себя, бизнес переписала на себя. Геть с моей квартиры, твое место в сугробе у параши». И все. И знаменитый профессор, папочка, русский Иван, не Умывакин фамилией, был выгнан из собственной квартиры, из собственного имущества и умер. Так закончилась жизнь и деятельность знаменитого профессора, основателя космической медицины. Называется «Спасибо еврею Путину и еврейскому законодательству». С еврейским правосудием.
Здравия желаю. Я сделал трехмерное, трехкратное УРУС здоровья, систему устройств первого уровня действий. Делаю трехмерное, трехкратное УРУС здоровья, систему устройств второго уровня действий с частичным применением полей МР Мишина. Начал трехмерное, трехкратное УРУС здоровья, систему устройств третьего уровня действий с некоторым использованием импульсов малых БТГ. Рассказ о сделанном. Трехмерное, трехкратное УРУС здоровья, система устройств первого уровня действий. УРУС первое. Печатается цветной поэтапной специальной печатью на спецбумаге. Затем спецобработка. Некоторое время обработанная УРОС покрывается спецсуперпрозрачной лентой особым способом. Затем спецобработка некоторое время. Покрытая обработанная УРОС погружается в кювету со спецраствором на небольшое время. Затем аккуратно отслаивается приспособлениями бумажная составляющая листа УРУС-1. Выливается раствор в спецъемкость, промывается кювета. В кювету 2 наливается следующий раствор и погружаем отслоенную УРУС, омытый вторым раствором лист УРУС клеим на вертикальную глянцевую поверхность и отводим влагу. Снова клеится на сухую вертикальную глянцевую поверхность и отжимается влага. УРУС снимается с глянцевой поверхности 2 и кладется на спецбумагу. Затем спецобработка некоторое время. УРУС первое готово к использованию света, магнита, электромеханических устройств первого уровня действия. Вот это я уже делаю. Значит, есть еще вторая УРУС и третья УРУС. В случае моей смерти я опубликую вот это все и опубликую УРУС первую. Вот. Покажу, как это все делается на фотографиях. Чтобы в случае моей смерти это все передать людям. Чтобы люди могли сами делать устройства первого типа действий.